Притча о плевелах.
Сегодня мы откроем Евангелие от Матфея, 13 главу, и прочитаем известную притчу с 24 стиха и дальше. Открыли? 24 стих 13 главы Евангелия от Матфея. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Короткая притча, которую мы хорошо знаем. Помните дальше: «Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы дома владыки сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли мы пойдем, выберем их?“ Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“». Вот вся притча. Речь идет в притче о том, что происходит в церкви, что происходит с нами в нашей духовной жизни и как это повлияет на нашу вечную участь. Эти вопросы эта притча поднимает. И на эту тему есть другие тексты, которые мы хорошо знаем. Например, Господь говорил тут, недалеко: «Если тебя глаз соблазняет, ты лучше его вырви, чтобы не получилось так, что ты из-за этого глаза погибнешь. Лучше тебе без глаза, но быть спасенным». Или говорит: «Если тебя рука соблазняет, лучше отсеки ее, чтобы не получилось так, что из-за этой руки ты потеряешь жизнь вечную». Суть в чем? В одном случае Иисус говорит: это надо вырвать, это надо отсечь, потому что может погибнуть весь организм. А в другом случае он говорит: не выдергивайте, оставьте, пусть растет. Чем одно отличается от другого? Когда мы читаем эту притчу, смотрите, когда мы подходим, это мы читали в 13 главе, когда мы приходим к 16 главе, а 16 глава — это известная глава, где Иисус спрашивает учеников: «За кого почитают меня люди?» И это та глава, где Симон Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого», когда Иисус похвалил его. А потом через несколько минут буквально Иисус тому же Петру говорит: «Отойди от меня, сатана». Но сегодня я хотел обратить ваше внимание на интересный стих в этом контексте. Это между одним высказыванием Петра и другим высказыванием Петра. И вы хорошо его знаете. «И дам тебе ключи Царства Небесного. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Этот стих, вы понимаете, что речь идет о полномочиях, какие Господь дал церкви. Но интересно тут написано, что это значит, что эти слова означают. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. Почему так сказано? Что мы тут можем печать поставить на земле? Господь посмотрит, скажет: «Ну-ка, какое там у вас решение, потому что мне надо принять решение по вопросу того или другого человека». Он будет обращать внимание на наши решения? Он что, не знает сам? Мы понимаем, что Господь все знает. Что будет связано на земле, то будет связано и на небесах. Что будет разрешено на земле, то будет разрешено и на небесах. Если бы этот стих еще раз не повторился. Дело в том, что Иисус настойчиво еще раз его повторяет. Очень скоро. В Библии, интересно, наблюдайте, вот когда вы читаете Священное Писание, наблюдайте за фразами, за предложениями, которые повторяются. Обязательно они как скобки, как кавычки выделяют что-то. Этот стих мы вот сейчас прочитали в 16 главе 19 стих. Видите, где он расположен? Теперь, когда мы листаем Библию, идем вперед, в 18 главе, 18 стих, тот же стих. Смотрите. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Слышите? Повторяет Иисус те же слова. И когда вы обнаруживаете, что Иисус повторяет те же слова, что вы понимаете? Во-первых, что это важно. Во-вторых, вы понимаете, что... Смотрите, это 16 глава была, первый стих, первое упоминание этого высказывания. И второе упоминание в 18 главе. Что вы понимаете, что 16 это одно, а 18 это другое? Вы понимаете, что это единое целое? Что Иисус еще не закончил эту тему. Он продолжает о том же говорить. Что это фактически одна речь. Он продолжает ту же мысль. О чем там идет речь? Это высказывание Христа поможет нам что-то узнать о церкви. О полномочиях церкви. Этот стих, это высказывание Христа что-то поможет нам узнать о спасении нашем. Что-то поможет нам узнать о нашем отношении друг к другу. Итак, мы говорим о церкви, о хороших и плохих людях в церкви, пшеница и плевелы. Мы говорим о том, насколько это влияет на вечную участь. Влияет? Влияет. Этот стих нам говорит, это влияет. Вот все ваши движения, все ваши разговоры и особенно ваши решения, к чему вы придете, этот стих говорит, оно влияет на вечную участь. Слышите, да? Что будет связано на земле, только вот что и как это влияет. Попробуем увидеть из всего, что тут написано. Имеется в виду тут, в той притче, с которой мы начали, что не надо никого исключать из церкви. Надо. Почему в той притче написано «оставьте, пусть растет»? 18 глава, 18 стих мы уже прочитали. «Истинно говорю, что свяжете на земле, то будет связано на небе, что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». А 17 стих вы видите о чем? 17 стих. «Если же не послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычники мытарь». О чем речь идет? О исключении из членов церкви. Так понимаете, да? Это очень важная глава, которая учит нас, как решать конфликтные ситуации в церкви. И эту тему Иисус подытаживает вот этим же высказыванием. Говорит, так, о чем мы говорили? А мы говорили о том, что каждое ваше решение имеет далеко идущие последствия. Оно распространяется даже в вечность. А что это значит? Это значит, что будьте особенно внимательны к тому, что делаете. И те, и другие. И те, кто исключает, и те, кого исключают, так? Это суть высказывания Христа. Но попробуем понять и детали. Мы говорим о плевелах, мы говорим о руке, глазе, который может мешать, и это надо отрезать. Где одно, а где другое? Мы понимаем, что это иллюстрации, которые нам помогут понять, как строить отношения с братом согрешившим, с сестрой согрешившей. И Иисус, приводя эти иллюстрации, пытается нас научить, как строить отношения. О чем 16 глава? В 16 главе мы видим учеников, которых Иисус только что послал на миссионерскую работу. Они вернулись. И Иисус спрашивает, что вы там слышали обо мне? Вы говорили с людьми, вы слышали обо мне. И Петр тут говорит, после того, как они рассказали, что люди говорят, потом Петр засвидетельствовал, провозгласил. Ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус говорит, Петр, это Дух Святой тебе открыл. Через несколько минут Иисус говорит, Петр, это уже сатана говорит через тебя. Это тоже нам о чем-то говорит. Будьте внимательны, если вы сегодня хорошо поступили, это не значит, что вы всегда хорошо будете поступать. И между этими двумя случаями Иисус говорит, смотрите, в этих вопросах каждое ваше слово, каждое ваше решение имеет далеко идущие последствия. Это высказывание в 16 главе, это высказывание, которым он завершает эту тему в 18 главе, как восклицательные знаки, как предупреждающий сигнал. Будьте внимательны, потому что в этих вопросах каждое ваше слово имеет последствия, которые вы ощутите в вечности. Что же дальше? А дальше идет 17 глава, преображение, Иисус преобразился. Понимаете, почему Иисус преобразился? Чтобы вы увидели, что каждое ваше слово имеет далеко идущие последствия. Уже Иисус говорит перед 17 главой. Помните вот это высказывание, которое мы до конца не понимаем. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем. Понимаете, почему Иисус сразу о вечности начинает говорить? Потому что это важные вопросы. Он важные вопросы сейчас объясняет. Преобразился перед ними на горе Преображения. Петр, Иаков и Иоанн были потрясены тем, что они увидели и услышали. Господь их помещает в очень торжественную и святую обстановку. Он не ограничился только предупреждением. Смотрите, будьте внимательны, потому что все, что вы делаете, имеет последствия, которые будут распространяться в вечность. Он их тут же помещает в обстановку вечности, чтобы они это все прочувствовали. И затем 18 глава начинается, вот к которой мы спешим. Начинается эта глава с того, что Иисус призвал дитя, поставил его посреди них и говорит: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Иисус говорит о том, кто больше, кто меньше. Потом Он говорит, мы уже упоминали, если нога твоя соблазняет, рука твоя, нога, глаз соблазняет, лучше тебе расстаться, чтобы быть в вечности. Затем, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. А малые сии – это кто? А перед этим Иисус говорил, смотрите, если кто-то соблазнит кого-то из малых сих, ему лучше мельничный из жернов повесить на шею и в пучину морскую. А в пучину морскую Господь отправляет только грехи. Помните в Ветхом Завете? Говорит, я ввергну ваши грехи в пучину морскую. Но Иисус говорит, да, между прочим, и тех, кто не захочет расстаться со своими грехами. Дьявол очень яростно взялся за церковь. И вы знаете, он путает людей. Тех, кто не имеет явных грехов, он побуждает ненавидеть тех, кто ошибается, и относиться к ним без терпения, без снисхождения. И тут Иисус подводит нас к самому сложному моменту и говорит, как вам кажется, если бы заблудилась одна овца из ста, то не стоит оставить 99 и идти искать заблудшую. И если случится найти ее, то радость будет. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди. Вот тут мы подошли к самому сложному, не для понимания, а для исполнения тексту. Потому что тут, а что тут непонятно? Если согрешит против тебя брат твой, что надо сделать? Пойди и скажи ему, обличи его. Между тобою и им одним написано. Вот тут начинается наша слабость, которую нас постоянно улавливает сатана. Природа этой слабости – это та же природа, в которую был пойман в начале Петр, в начале этого рассуждения, помните? А почему он попал в эту ловушку, Петр, когда Иисус вынужден был сказать ему: «Отойди от меня, сатана»? А потому что он думал не о себе, он смотрел на Иисуса и решил, что Иисус в опасном положении. Это опасность сосредоточиться на других, поучать других, читать Библию для других, следить за другими, как бы кто другой не ошибся. И когда вы сосредотачиваетесь на других, когда вы предъявляете претензии другим, вы теряете из виду себя. И это может быть очень опасно. Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Этап второй. Что тут непонятного? Но тут начинаются наши большие испытания и искушения. По греховной природе мы склонны прямо наоборот поступать. Если брат согрешил, мы идем ко всем, кроме него. и говорим всем, кроме него. И он узнает об этом своем грехе от всех, кроме того, кто видел. А тот, кто видел, в кусты, потому что он трус, слабый человек. Он не смог сказать лично. Он на войну пошел уже против грешника. Потому он пошел рассказывать другим, что это грешник, потому что сам он боится. Понимаете, где корень наших неправильных поступков, нашего неправильного отношения с согрешившим? Это наша трусость. Если не можешь сказать лично, молчи. И молись о себе, и о брате тоже, но и о себе, о своем духовном состоянии. Если у тебя есть желание идти и рассказать о грехе брата другим, но не ему, ты должен не только молиться, а еще и поститься. Потому что это проблема, с которой пришел к тебе сатана, и он хочет тебя первого погубить и еще многих в церкви. Это такое простое повеление Господа, которое мы нарушаем сплошь и рядом. Но вы понимаете, что это не единственная наша ошибка из этой же области. Смотрите, есть ряд действий, которые мы совершаем прямо наоборот. Эти действия прямо противоположны тем советам, которые находим в Священном Писании. Вместо того, чтобы говорить согрешившему, мы говорим всем, кроме него. Мы путаем исключение из церкви с наказанием. Мы путаем церковное членство со спасением. Если человек еще не в церкви, мы с ним беседуем, мы с ним дружим. До тех пор, пока он не крестился. Как крестился, мы уже с ним не разговариваем. А исключен, уже с ним дела не имеем. А его надо любить. Часто в отношениях родителей и детей мы путаем вещи. Написано: дети, почитайте своих родителей. Родители очень хорошо это знают. Написано: отцы, не раздражайте своих детей. Отцы как отцы, а дети очень хорошо этот стих знают и любят. Мы знаем, что нужно делать старшему диакону, мы знаем, что нужно делать руководителю субботней школы, мы знаем, что должны говорить и как должны говорить учителя. Понимаете, мы все знаем, что касается других. У нас столько претензий, у нас столько ожиданий, у нас столько возражений. Но когда что-то нас касается, мы такие долготерпеливые и многомилостивые. И у нас такой характер по отношению к себе, как у Бога. Вот мы тут отражаем Божий характер по отношению к себе. Если бы мы увидели себя, как мы смотрим на грешника, какое только у нас выражение лица и какие у нас сверлящие глаза, как красноречиво мы осуждаем грех. А может быть, в этом причина, почему мы не можем брату сказать, что он согрешил? Потому что мы еще не сказали, а он уже увидел. Всю информацию увидел. Я еще иду ему сообщить, а он уже знает, что я ему хочу сказать. Может, это причина, что мы не умеем обличать? Порепетируйте обличение, которое вы ему хотите сказать, глядя на себя. И представьте, что это вас так обличают. Попробуйте себя увидеть. Мы враждуем друг с другом, еще не сказав ничего и не узнав ничего друг о друге. Я хотел бы, чтобы вы научились различать одно от другого, чтобы знать, где предпринимать решительные действия, а где терпеливо ждать, когда вмешается Господь. Чем одно от другого отличается? Что то, что мы должны отрезать, отсечь и поскорее? И что то, что мы должны оставить, пусть растет? Отрезать у себя, других оставьте. Если рубить, себя рубить. Люди требовательны к другим и очень снисходительны к себе, а надо наоборот. Вы заметили, что мы исключаем не за все грехи? В нашей церкви мы не исключаем за очень многие и очень отвратительные и очень серьезные грехи. Мы никогда не исключаем. К примеру, человек нарушает субботу, на замечание, если не изменилось ничего, исключаем. Сколько гордых людей вы помните, что вы исключили из церкви? Это самый страшный грех.
Как вы докажете? Как вы это можете вырвать? Скажите мне, что делать?
Иисус говорит, никак, оставьте, пусть растет. Это мои ангелы сделают лучше вас. В нужный момент. Оставьте, пусть растет.
Да, ну как можно это терпеть?
Терпи гордого человека рядом. Если ты будешь гордого человека терпеть, гордый человек не сможет это выдержать.
Гордый он не сможет такого беззакония перенести. Сорвется,
и тогда ты его исключишь. За грубость мы можем исключить человека. Мы терпеть не будем.
Человека, который будет нарушать наш порядок, мы исключим его из церкви. И церковное руководство нам это позволяет.
А за лукавство как? А никак.
Будет лукавый процветать здесь, в нашей церкви, лукавый человек. Но вы знаете, что может произойти? Понимаете, почему Иисус так сказал? Говорит, а ты терпи его. Жди, терпи его. А я не могу терпеть. И я срываюсь на лукавого, и меня исключают.
Сам виноват. В церкви невероятные вещи могут происходить. Будет очень плохой и негодный человек терзать всю церковь. Все будут выходить из себя, срываться. Всех можно исключить в конце концов. А он останется. Как вам это нравится?
А вы понимаете, почему Иисус говорит, претерпевший до конца спасется?
Как вам это нравится? А вот у тебя хватит терпения?
А если не хватит, в Библии написано, где его просить.
А вот у тебя будет такое терпение, чтобы все это терпеть и не сорваться. И доказать на деле, что ты на своем месте и что в тебе Божий характер. Хватит?
Претерпевший до конца спасется. Вот испытание в церкви.
В мире хоть это принято так, лукавые там это нормально, гордые это нормально.
Хотя и там это не приветствуется. Гордые гордых не любят. Они не терпят друг друга.
Гордые гордых, оказывается, не терпят. Правда? Вы понимаете, что терпение, когда у нас кончается, это проявляет что?
Нашу гордость. Правда? А почему я не решаюсь сказать грешнику в лицо, что он согрешил? А это, знаете, это тоже родственница гордости. Трусость. Трусость – это родственница гордости. Гордые люди очень трусливы. Гордые люди очень трусливы.
Они очень переживают за свой авторитет.
Фарисеи были гордыми людьми. Фарисеи были очень гордыми людьми. Вы слышали, чтобы какой-то фарисей сказал другому, отойди от меня, сатана? Да никогда в жизни.
Он переживает о том, как он выглядит, о своем авторитете. И потому он на всякий случай не скажет тебе, что он о тебе думает.
Потому что кто его знает, чем это все обернется.
Он не будет решать проблему греха. Тут написано, если брат согрешил, иди его спасай, иди скажи ему.
А гордый, зачем ему нужны такие неприятности? Он лучше не скажет. Тут мы подошли к тому, что сестра говорит. А не всем надо делать замечания.
Правда, не всем. Но только проверьте, это не трусость вам подсказывает это.
Потому что может быть и трусость. А не гордость вам подсказывает это. А я к нему не подойду, потому что он... Да он неисправим. Ты ему ничего не скажешь. Да он не примет. Он вообще не принимает замечаний. Ему бесполезно что-то говорить. Какое твое дело? Принимает он замечание или не принимает?
Помните, что сказал Господь в Ветхом Завете? Говорит, а ты, Сын Человеческий, иди, потому что грешник ошибся, ты ему должен сказать. Если ты не пойдешь, не скажешь, грех на тебе. И если пойдешь, скажешь, и послушает, спас душу. Если пойдешь, скажешь, и не послушает,
он будет отвечать за свои грехи.
А ты спас душу свою.
Ну что, скажете, надо всем говорить?
Если грех, надо говорить?
Надо.
Ну а как?
Вы знаете, что это непросто. Для того, чтобы суметь сказать то, что сказал Христос Петру, надо так любить человека, как Христос любил Петра.
Надо так его любить, что надо быть готовым за него умереть. Помните, как Моисей? Господь говорит, Моисей, эти люди я уже не знаю, они неисправимы, давай их уничтожим. Ты очень хороший человек, у тебя хороший характер, ты неплохо воспитываешь своих детей, и, наверное, мы ограничимся твоей семьей. От тебя я тоже могу произвести великий народ. Этих забудем и всех уничтожим. Что сказал Моисей?
говорит, меня тоже вычеркнут.
Надо быть готовым умереть за этих людей. Надо любить. Но когда ты ненавидишь, и что бы он ни сказал, а ты уже заранее знаешь, почему он так говорит и что он из себя представляет, надо идти молиться и поститься, и переживать о своем спасении. Потому что Господь предоставил тебе возможность увидеть свой характер в первую очередь, что ты не способен сделать замечание брату, который согрешил. Ты не способен в кротости, в смирении сказать, что ты переживаешь о нем. Очень трудно делать замечания, когда испорчены отношения. Господь помещает нас, поместил нас в церковь, чтобы нас спасти. И показывает нам грехи других, чтобы нас спасти в первую очередь. И если я обнаружил, что не могу обличить, моя беда, надо работать над моим характером. Если я обнаружил, что мне проще идти другим рассказывать о грехе моего брата, надо бить тревогу. Что свяжете на земле, то будет связано на небе. Понимаете, о чем Иисус говорил? Вы тут вяжете характер. А дальше Иисус продолжит беседу с Петром уже. А Петр говорит, сколько надо прощать брату? Наверное, 7 раз. Я так из твоего урока, важного урока, который ты подчеркнул этим предложением, что то, что мы здесь свяжем, то будет связано и там. Я так понял, Господи, что надо чуть больше прощать брата, чем думают об этом фарисеи. Фарисеи думали 3 раза. Петр говорит 7 раз. Иисус говорит, мало. О чем это? А прощение это для чего? Чтобы разделить или связать? То, что свяжете, постарайтесь связать. Разделить. Враг приходит, чтобы разделить. Господь пришел, чтобы связать. Чтобы разрушить стену разделяющую. Для того, чтобы примирить. Пришел Христос. И Он пришел научить нас мириться друг с другом. Не с грехом мириться друг с другом. Он пришел нас связать друг с другом и с собою тесной нитью. И что свяжете на земле, то будет связано на небе. Господь так хотел бы, чтобы Его церковь была связана уже на земле. Чтобы мы не ходили, выдергивали друг друга. А молились друг о друге и были беспощадны к своим грехам. Чтобы не получилось так, что мы останемся одни в своем упорстве. Я хотел еще что-то сказать. Что в основе лежит вот такого упорства, это еще одна родственница гордости. Непризнание авторитетов. Никаких авторитетов. У гордого человека нет авторитета. Об этом вся речь Иисуса. Помните, с чего это началось? Когда Господь говорит, Петр, я создаю здесь на земле авторитетный орган, церковь мою. Я наделяю эту церковь полномочиями. Я буду уважать ваши решения земные. Ну, а кто-то скажет, а что, если в этой церкви будет беззаконие? Может такое быть? Может. Господь говорит, может. Я скажу вам хороший, простой рецепт, как с ним бороться. Это то, о чем мы только что рассуждали. Если будет грех, что с ним делать, как с ним бороться? Скажи ему. А другим? Мы же не сможем его, этот грех, осилить так, в одиночку. А вдруг он меня? Иди скажи ему. Иди скажи ему. Я с тобою. Иди скажи ему. А кто его знает, он не примет. А если не послушает, что дальше делать? Ничего, возьми брата с собой. Или двух. Скажете вдвоем, втроем. Господи, а если он не послушает? Я знаю, что он не послушает. Если не послушает вас двух и трех, скажи церкви тогда.
Есть порядок.
А если он не послушает?
А если он не послушает, тогда это плохой признак. Для него уже нет на земле авторитетов. Вряд ли вы найдете для него авторитет. Скорее всего, и мое слово для него не авторитет.
Потому что Господь говорит, я эту церковь уполномочил поступать по слову.
То, что свяжете на земле, то будет связано на небе. Интересная тема. Важная тема. Нужная тема. Надо видеть, что вырывать, а что не вырывать. Надо понимать, почему грех в церкви. Надо с ним бороться. По правилам бороться.
По чьим правилам? Как Бог сказал. А может, мы изобретем что-то? Будут проблемы.
Лучшего не изобретете. Знаете почему? Идет великая борьба. До конца нам не будет все понятно здесь. Знаете почему? Потому что идет война. Солдатам на поле боя не всегда понятны команды командира. Знаете почему? Потому что солдаты не знают всей обстановки. И знать не должны. В военное время это и не должны знать. Знает только главнокомандующий. Что он сказал? Иди скажи ему. Выполняй приказ. А если не послушает, иди скажи ему все равно. А если еще раз не послушает, скажи церкви. А что дальше делать, как мытари грешник? А дальше что? А может мы и других? Будь осторожен. Так мне нравится, как Господь командует. Мне не все понятно, что в церкви происходит. Знаю, что и вам не все понятно. Но я знаю, что лучшего органа, уполномоченного Богом, на этой земле не найдете. Лучших правил борьбы со грехом не найдете. Потому что это сказал наш командир, наш руководитель, наш господин. Он знает, он видит сердце, он знает где-то грань, которую переступать нельзя. Он совершает наше с вами спасение. И он сделает это. Никто из его детей не погибнет. Никто. Будьте уверены. Аминь.